Часть пятая. Глава первая. В монстрариуме, у распахнутой двери в запертую комнату, я опустился рядом с мертвецом на колени. Револьверным выстрелом ему размозжили затылок. С близкого расстояния. Невольно изменившись в лице от усилий, он был довольно тяжелым, я перекатил его на спину. Пуля прошла насквозь. Лица у него тоже не было. Я пошарил у него в карманах. Автоматический нож с перламутровой рукояткой, табак в кесете и стертая курительная трубка. Медный кастет. Пальто плохое, рукава на локтях протерлись до дыр. Штаны подвязаны куском обмахрившейся веревки. Ладони загрубели, костяшки пальцев разбиты в кровь. В луже вокруг головы лежали зубы, их выбило пулей. «Отходы, Уилл Генри, отходы!» Положив кастет и нож к себе в карман, я подполз ближе к двери, и свет от газовых рожков протянул мою тень над его телом. Если столкнулся с проблемой, ищи ответ на поверхности. Именно так обычно действует природа. Он явно не ждал нападения, он стоял к нападавшему спиной. Убийца либо подкрался к нему незаметно, либо предал его. Значит, они были соперниками, либо заговорщиками. Но один взбунтовался против второго. Может, их было больше, чем двое. Наградой им должен был стать трофей, как назвал его когда-то Меттерлинг. Трофей, ради которого богатые люди готовы были рискнуть состоянием, а бедные — душой. Глава вторая. Фон Хельрунг тоже это понимал. «Поздравления потом, мой добрый друг!» — прохрипел он, срезая кончик гаванской сигары. Это было за вечер до того, как мы с его племянницей вместе скрылись с бала. «Любого другого натурфилософа, каковы бы ни были его заслуги перед обществом, немедленно вышвырнули бы из ассамблеи, как шарлатана и спекулянта, рискни он хотя бы заикнуться о находке живого Т. Церихонэнсиса».
«Какая удача, что я не являюсь ни тем, ни другим!» — сухо ответил Уортроп. «Мы сидели в приятно обставленной гостиной клуба «Зенон». Место, где имели обыкновение встречаться джентльмены определенных философских воззрений, желая спокойно побеседовать за бокалом вина или просто насладиться неспешной атмосферой уходящего века, века разумных дискуссий между серьезными людьми. От мирового пожара, которому суждено было унести 37 миллионов жизней, нас отделяло без малого 20 лет. В камине уютно потрескивал огонь, кресла были удобны, ковер роскошен, официанты подобострастно внимательны. Уортроп заказал себе чай с булочками, фон Хельрунг — шерри с сигарой, я — кока-колу с печеньем. Все как в старые добрые времена. С той только разницей, что я был уже не мальчик, а фон Хельрунг превратился даже не в старика, а в древнего старца. Его волосы поредели, лицо утратило краски, узловатые пальцы дрожали. Только глаза оставались яркими и внимательными, как у птицы. И он нисколько не потерял ни в сообразительности, ни в гуманности. Чего нельзя было сказать обо мне. «Он скоро умрет», — решил я, молча слушая их разговор. «И года не протянет». Стоило ему заговорить или хотя бы вздохнуть, и становилось слышно, как хлюпает смерть в его глубокой бочкообразной груди. Я услышал это сразу, как только он обхватил меня своими короткими ручками за талию и прижался ко мне своей белоснежной гривой. Жизненные силы покидали его. Энергия просачивалась сквозь его жилет, уходя в воздух, как ночью в пустыне уходит в воздух тепло, накопленное землей за день.
«Дорогой Уилл, как ты вырос! И всего за один год!» — воскликнул он, едва увидев меня. И внимательно взглянул мне в лицо. «Похоже, Пеленор все же решил перестать морить тебя голодом!»
Он усмехнулся своей шутке, но тут же посерьезнел.
«Но что это, Уилл? Я вижу, твое сердце неспокойно».
«Со мной все в порядке, мейстер Абрам».
«Вот как?»
— он нахмурился. Его, похоже, насторожило выражение моего лица, точнее, отсутствие на нем всякого выражения.
«Конечно, у него все в порядке», — вмешался монстролог. «С чего бы Уиллу Генри беспокоиться?»
«А вот я беспокоюсь», — сказал старый австриец, перекатив сигару из одного уголка рта в другой. «О мерах безопасности».
«Я поместил его в комнату с замком», — ответил Уортроп, и сделал глоток чая. «Хотя, наверное, к дверям можно было поставить вооруженного часового».
Фон Хеллеронг закурил и отогнал рукой клуб сизого дыма.
«Я говорю о вашем выступлении на коллоквиуме. Пока чем меньше людей знают о вашей находке, тем лучше. Я имею в виду наших самых надежных коллег».
Уортроп посмотрел на него поверх чашки.
«Генеральная ассамблея — закрытое для публики мероприятие, мейстер Абрам».
«Пеленор, вы же знаете, что человека ближе вас у меня нет. Разве только Уилл, такой прекрасный юноша, делающий честь вашим, так сказать, родительским чувствам и способностям наставника».
Я чуть не поперхнулся колой. «Родительские чувства и способности наставника? Как же!»
«Вот почему мне, как никому другому, понятно ваше желание ввести свое имя в пантеон небожителей от науки».
«Я тружусь и страдаю не для того, чтобы вознести свою репутацию за пределы человеческого знания, фон Хеллеронг», — ответил доктор совершенно спокойно. «Но мне ясна ваша озабоченность. Если известие о живом Церихонэнсисе достигнет определенных кругов, нас ждут большие неприятности».
Фон Хеллеронг кивнул. Похоже, он испытал облегчение, убедившись, что мой хозяин понимает суть проблемы. Самое поразительное открытие нашего времени, способное повлиять на теорию не только аберрантной биологии, но и естественных наук вообще, включая ключевые постулаты эволюции. Такое необходимо держать в секрете.
«Ах, если бы только этот посредник, который привез его вам, открыл имя своего клиента!»
— воскликнул фон Хеллеронг.
«Ведь этот таинственный персонаж знает, так же, как и сам Меттерлинг, что за бесценный трофей находится сейчас в руках некоего Пеленора Уортропа с Харрингтон-Лейн 425». «Я не преувеличиваю, майн фройнд, за всю вашу полную риска карьеру вы никогда не подвергались опасности больше, чем сейчас. Это ваше самое ценное достижение может оказаться и первым шагом гибели».
Уортроп напрягся.
«Моя, как вы выражаетесь, гибель когда-нибудь придет, это несомненно, фон Хеллеронг. И лучше пусть это случится, пока моя карьера в зените, чем когда от нее останутся лишь жалкие холодные помои».
Фон Хеллеронг дымил сигарой, наблюдая, как его бывший ученик допивает чай.
«Что ж, может быть, так оно и будет», — пробормотал он. «Очень может быть».
Глава третья.
«Жалкие холодные помои».
19 лет спустя он сидел в ногах своей кровати, укутанный в полотенце. Он исхудал так, что были видны ребра, а мокрые волосы, облепившие впалые щеки, почему-то заставили меня вспомнить ведьму из Макбета. «Прекрасная грязно, а грязная прекрасно».
«Ты заварил чай?» — спросил он.
«Нет». Я подошел к комоду, чтобы достать чистое белье.
«Нет». «Тогда чем ты там гремел? А я-то думал, вот, милый Уилли заваривает мне чай».
«Нет, чая не заваривал. Я проверял, есть ли в этом проклятом доме хоть крошка еды. И ничего не нашел. Чем вы питаетесь, Уортроп? Голодаете трупы из вашей коллекции?»
Я швырнул ему пару чистого белья, его в комоде оказалось сколько угодно. Похоже, он не менял его, по крайней мере, месяц. Белье упало ему на голову, и он захихикал, как мальчишка.
«Ты же знаешь, у меня никогда не бывает аппетита во время работы», — сказал он. «А вот хорошая чашка горячего, крепко заваренного дарджилинга — это совсем другое дело. Кстати, я так и не научился заваривать его так же хорошо, как ты, Уилл, сколько ни бился. С тех пор, как ты ушел из этого дома, чай потерял вкус».